православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
В Пензе 12 часов и 10 минут. Эфир «Радио России» продолжает информационно-просветительская программа «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Михаил Спежов. Добрый день. Не так давно в еще одной больнице Пензы появилась молитвенная комната. При областной психиатрической больнице Владыка Серафим осветил ее во имя Иоанна Предтечи. Церковь протягивает руку помощи больным, и дело, конечно, не только в стенах. По благословению Преосвященного Серафима в епархиальном управлении создан отдел по взаимодействию с учреждениями здравоохранения и возрождается общество православных врачей. Поэтому не случайно сегодня у нас в гостях иеромонах Федор, руководитель отдела и председатель общества православных врачей, известный пензенский врач-психиатр Анатолий Геннадьевич Загребаев. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню слушателям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии прежний 54-32-24. Пожалуйста, звоните прямо сейчас и задавайте интересующие вас вопросы нашим гостям. Ну, начать хотелось бы все-таки с общества православных врачей. Расскажите, почему вообще возникла потребность в их консолидации? Понятно, что в любой профессии есть люди, и православные, атеисты, и мусульмане. Почему именно врачи объединились?
У нас, можно я начну, да? У нас эта идея и мысль вообще создания общества православных врачей была очень давно. И еще при владыке Филарете начиналась организация, при владыке Вениамине, и к логическому заключению, слава Богу, мы зашли по благословению при владыке Серафиме. Целью создания общества было объединение наших православных врачей. На самом деле у нас очень хорошие, добрые врачи и православные, только единственное, чего не хватало, самого объединения, то есть объединиться для каких-то определенных общих целей. Целью создания общества православных врачей является объединение существующих и вновь возникающих региональных обществ православных врачей в единую организацию, главным направлением деятельности которой будет являться привнесение христианских ценностей в российскую медицину и улучшение качества здоровья граждан Российской Федерации. Основной задачей общества является улучшение медицинской помощи населения России, основанной как на духовном врачевании, осуществляем священнослужителями Русской Православной Церкви, так и на оказание членами региональных обществ посильной безвозмездной профессиональной медицинской помощи, понимаемой православными врачами, как служение страдающему человеку.
То есть наше пензенское общество – это часть Всероссийского общества
православных врачей. Мы зарегистрированы, теперь являемся региональным отделением Всероссийского общества православных врачей. Собственно говоря, хочу сказать, что у нас как бы есть уже все православные врачи, при каждой больнице есть молитвенные комнаты или храмы, в которых священнослужители осуществляют свою деятельность. Наверное, самым лучшим примером и ярким примером является это онкологический центр. Давно уже существует Свято-Елисаветинский духовно-попечительский центр, в который ходят не только врачи, медсестры, санитарочки, ну, вообще добрые христиане, которые, наверное, самый лучший пример для Пензенской области, осуществляют свое служение и помощь больным людям.
Анатолий Геннадьевич, вопрос к вам. Скажите, много ли врачей сейчас вошли в состав общества и кто это, каких специальностей врачи?
Официально в состав общества вошло еще немного врачей. Это буквально единицы, пальцы на одной руке. Но самих православных врачей у нас в Пензе достаточно много, и я знаком со многими и лично, и через кого-то знаю, что каждый врач исполняет свой христианский долг на своем месте в силу своих способностей и возможностей. И вот в добавление сказанному к батюшке хочу сказать, что по одному мы, может быть, что-то из себя и представляем, но когда мы вместе будем работать, то эффективность нашей помощи гораздо будет выше и заметнее, и действеннее. Дело в чем, что что такое православный и неправославный врач? Мы все заканчивали одни и те же институты. А вот подход к пациенту с точки зрения духовно-душевной может быть разный. Можно технически и механически подходить к решению вопросов больного. А можно с любовью, заботой, состраданием, соучастием и утешением. И вот то, что я сейчас перечисляю, является той духовной составляющей, которой в православии врач лучше понимает, чем просто этичный врач. В этом смысле сообщество православных врачей, на мой взгляд, будет давать ту духовную составляющую, которая просто медицина, высокотехнологичная, техничная, там, продвинутая, еще какая-то, она не может дать. Потому что человек состоит не только из тела, но он состоит и из души в том числе. И если мы вот этой душепопечительской помощи не будем ему оказывать, а это только от своей чистой души можно делать, значит, и себя очищать, только тогда можно будет помогать пациенту в полноте той, в которой он нуждается. Ну, еще добавлю, вот как комментарий, почему именно такое душевное сопровождение, духовно-душевное сопровождение страждущего необходимо. Но врачи знают такое расстройство, как ятрогения, то есть возникновение заболеваний, вызванных неправильным действием или словом врача. И ко мне, к сожалению, обращается все больше и больше людей от других специалистов, когда нетактичное поведение врача, значит, где-то грубость, где-то ну, просто ему объявляют, а вы знаете, у вас рак. И он умирает тут же от инфаркта. Вот такие, ну, я утрирую, конечно, но тем не менее приходят с теми расстройствами, которые потом приходится месяцами вытягивать и переубеждать, что, ну, это ваша впечатлительность или мнительность вызвали вот такую реакцию, поэтому врач тоже может ошибаться, и, возможно, он хотел как лучше. Корпоративная этика позволяет все-таки защищать и таких врачей.
Ну, хочется верить, как всегда, в лучшее всегда.
Да.
Есть у нас первый телефонный звонок. Давайте постараемся ответить. Возьмите, пожалуйста, наушничек. Алло.
Да, я слушаю. Можно задать
да,
вопрос?
Да, здравствуйте. Вас слушаем.
Здравствуйте. Вот ответьте мне, пожалуйста, а где найти таких врачей, где они находятся?
Ну, врачи, это сообщество было создано только недавно. Официально зарегистрирован 28 декабря 2015 года. Даты собрания и время мы объявляем на сайте Пензенской епархии. Собрание у нас проходит регулярно, один раз в месяц или один раз в два месяца. И мы много раз уже через телевидение и радио приглашали, русское радио в частности, приглашали всех желающих поучаствовать в нашем собрании.
Всех желающих врачей.
Да, всех желающих врачей.
У меня вот нет интернета. И я не могу пользоваться. Я вот только в основном по субботам слушаю.
Вы знаете, я думаю, мы вам как раз можем помочь и в нашей программе тоже с удовольствием в ближайшем собрании, когда станет известна его дата, объявим.
Я думаю, что это мы продумаем этот вопрос и как-то по-другому.
У меня единственный вопрос. Вы звоните как врач или как пациент?
Я?
Да.
Я как пациент.
То есть вы хотели бы обратиться к православным врачам?
Да, 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 за консультацией. Потому что у меня такое заболевание, сосудистые, отделений в Пензе таких нет. Только в областной больнице. Туда не попасть. И мне хотя бы проконсультировать, чтобы мне расписали, какие лекарства когда принимать, и чтобы я не ходила без конца.
Ага, то есть вы хотели бы получить квалифицированную консультацию, а почему у православного врача-то?
Потому что я человек верующий,
ага.
И с ним можно, как говорится, поговорить, а участковые, у них какая нагрузка? Они прибегут, и бегом.
Ага, ясно. То есть вы здесь больше жалуетесь на организацию приема больше, чем на бездушевность их?
Ну да, ну врачи, участковый, вот у нас он неплохая, но у нее столько вызовов, что она не может с одним больным долго заниматься.
Все понятно. Ну, вы можете, наверное, обратиться с таким вопросом, возможно, даже через сайт или по телефону. И, возможно, мы смогли бы вам подобрать такого врача, который бы смог уделить вам время и внимание для выполнения вашей задачи.
Ну, на сайт я не могу обратиться.
Ну, оставьте
телефон.
Свой.
Да, вот сейчас мы вас из эфира, наверное, выведем. Я попрошу звукорежиссера, чтобы он ваш контакт записал. Вот, и тогда после
мы
эфира...
Мы постараемся помочь.
Да, постараемся, и как будет возможность тогда с вами связаться, помочь, чем возможно.
Угу, всем спасибо.
Да, ну, давайте продолжим наш разговор. Такой момент хотелось бы вспомнить. Вот священный исповедник Лука Крымский, выдающийся хирург, перед операцией считал долгом перекрестить пациента, даже если это был мусульманин, как из Ратия его мы знаем, у него и бывало порой в Ташкенте. А в операционной у него были иконы. Скажите, современные православные врачи, они тоже проявляют внешне как-то свои религиозные убеждения? Или это принято, не принято сейчас?
Я думаю, что двоякое мнение, можно сказать. Многие врачи, у многих врачей можно сейчас увидеть иконы на столе. Поступают ли все, как святитель Лука, неизвестно. Да? Он ставил йодом крестик на операционное место, да, и начинал после этого оперировать. И говорил, что не я тебя исцеляю, а Господь через меня тебе дарует исцеление. Наверное, врачей можно поделить на несколько категорий людей, которые, как и, собственно, не только врачи, все православные. Мы верим, но по-своему. Потом врачи категории людей, которым помимо веры нужно с точки зрения науки, богословие все четко обосновать, только тогда приходит какое-то взаимопонимание. В принципе, у нас в каждой больнице является, как может быть, небольшой такой кружок, который мы еще не объединили. Есть и в 6-й больнице, есть в онкологическом центре, есть в Пензенской районной больнице. Может быть, мы не всех еще привлекли и при всех пригласили, хотя я объехал всех главных врачей города, больниц, всех приглашали через письма, через на планерках объявлять, что такое сообщество уже существует, что всех мы вот приглашаем. Как каждый, наверное, каждый врач сам для себя выбирает, перекреститься ему, или кто-то стесняется, может быть, еще на каком-то этапе жизни, кто-то не стесняется. Недавно вот случай хочу вспомнить, ныне покойный теперь Николай Афанасьевич Баулин, последние годы своей жизни, с которым много лет был знаком, он также в операционной всегда. Человека спрашивал, говорит, боишься? Он говорит, боюсь. Он говорит, ну ты же человек, это же нормально, что ты боишься. В Бога веруешь? Он говорит, верую. Говорит, ну вот и верую, говорит, что все будет хорошо. То есть много примеров, наверное, которые в жизни каждый человек, каждый врач сам для себя сейчас определяет. Показывать свою глубокую убежденность, глубокую веру, или все-таки как-то ее скрывать.
Анатолий Геннадьевич, а вы в своей практике как поступаете?
Значит, я могу из своей практики сказать, показать, как другие врачи поступают. Абсолютно соглашусь с батюшкой. Каждый православный находится на своем уровне развития и поэтому проявляет внешне свою религиозность теми или иными способами. Я нашел для себя и для своих пациентов другой прием. Мои кабинеты, они скромненько поставлены иконы Спасителя, того же Луки Воина Ясницкого, Матроны Московской, Божьей Матери. И я всегда замечаю, как заходит пациент в кабинет, как он обращает внимание на присутствие Бога, какие реакции, совершенно разные. И уже только от этого я начинаю с ним выстраивать то поведение, которое он может принять. То есть я не возлагаю на него, я говорю, веруешь, не веруешь, да, и его, значит, свою веру перевожу. А ненасильственно просто демонстрирую. Приходят все вероисповедания от атеистов, буддистов, сектантов, иудеи, православные, католики, и кого только нет, и мусульмане. Кстати, вот скажу по мусульманам, похоже, они вот по духу очень близко к нам, христианам. Другое дело, что исповедание несколько иное. Но как только начинаешь говорить о заповедях, которые объединяют полностью, здесь вообще никаких разногласий нет и абсолютное слияние. И если он действительно верующий мусульманин, я говорю, ну тогда тебе нужно сходить к муле, там, чтобы помолиться, чтобы тебе могло, чтобы духовная твоя составляющая вот, давала результаты. А с православными по-разному бывает. Вот приходит православный и даже крестится на иконы, садится и начинает рассказывать о своих страхах, сомнениях. И тогда я спрашиваю, а насколько ты верующий? Уж не внешне ли только? И вот тогда у нас начинается работа, в том числе и в духовном плане. И если он укрепляется в этом духовном плане, по сути, мне дальше как психотерапевту и работать-то не надо. Потому что его уже исцеляет Господь. В общем, я немножечко ленивый врач. Если можно переложить на Господа, я всегда это делаю.
Ну, наверное, не каждый врач должен. Да.
Вот если... Потому что, ну, я же слабее однозначно его. Вот. Поэтому... Если он, конечно, неверующий человек, то тогда приходится его на другом уровне, на душевном. Вот. А если и на уровне души, то он не воспринимает. Ну, тогда на телесном приходится таблеточки давать.
Понятно. Еще один радиослушатель нам дозвонился. Давайте постараемся ответить. Алло. Ну, к сожалению, техническая какая-то неисправность. Но будем надеяться, что еще перезвонит нам человек, мы с ним пообщаемся. Еще один пример хотелось бы вспомнить. Конечно, когда священник и врач один человек, я имею в виду прежде всего святитель Луку, конечно, случай уникальный. А вот что врачи-миряне? Вот к вам больше вопрос, Анатолий Геннадьевич. Вот как ваша вера влияет на профессиональную деятельность?
Вопрос настолько обширный. По сути, она влияет на мою жизнь. А деятельность – это только часть моей жизни. И я не разделяю свое служение Богу и служение профессиональное. Потому что если я начну разделять, я разделюсь сам в себе. Как там говорит, если царство разделится само в себе, не устоит. Поэтому я и в отношении своей жизни, и в отношении поведения к больному нахожусь на одних и тех же позициях. На позиции все-таки правды. Я не обладаю истиной, но я всегда стремлюсь быть правдивым, насколько это у меня получается. Поэтому, что бы ни происходило и какие бы сложные случаи ни возникали, я всегда могу признаться, я не знаю, как это в этом случае помочь. Или я говорю, да, я, возможно, здесь медицина бессильна, и здесь только стоит уповать на милость Божию свыше. И такие примеры, к счастью, являются, и что подтверждают истинность нашей веры. Вот. С другой стороны, это позволяет быть уверенным, что и моя роль в помощи пациенту тоже является не бессмысленной, а несколько, ну, отчасти миссионерской. Как Христос говорит, что и врачебная помощь, не Христос, а апостол, кажется, напомните, и врачебная помощь от Бога, то тогда я становлюсь инструментом в руках Бога, и моя задача этот инструмент держать в чистоте и остроте, то есть постоянно совершенствоваться профессионально.
Звукорежиссер мне подсказывает, что есть у нас все-таки звонок. Будем надеяться, что теперь получится связаться. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, в Первой городской есть такой религиозный врач?
Ну, в Первой городской больнице у нас врачи есть, добрые врачи, но я не могу сказать. Молитвенной комнаты у нас там пока нет. Храма тоже больничного там нет. У нас там добрые врачи, в неврологическом отделении.
Я понимаю, вот такой врач есть, который церковный такой, религиозный врач?
Ну, давайте я немножечко отвечу. Значит, вот мы только сейчас говорили по поводу религиозности. Каждый человек в большей или меньшей степени верующий. А вы спрашиваете вот такой религиозный, то есть спрашиваете качество его религиозности. Мы не проверяем качество религиозности. Я думаю, что вы можете сами его определить, связавшись с тем или иным врачом. Или даже самому задать вопрос.
Вы меня извините, доктор, вот я уже забыл, вот называли вы врачи, какие вот, назовите мне, пожалуйста.
Фамилии?
Нет, ну какой, я вот церковный назвал, а не как вы назвали-то?
Ну, православные врачи.
Да, православные врачи, есть Первый городской?
Ну, есть у нас православные врачи.
Верующие люди есть везде.
Да.
А кто он такой, вы не назовете?
То есть вам фамилию нужно?
Фамилию мы же не можем вам сказать.
Не знаете, да.
Давай, нет, не так, я вам подскажу, как узнать. Вы подходите к врачу и говорите, доктор, вот у меня такая проблема, но я хотел бы знать, вы веруете в Бога или нет. Мне так будет лучше выздоравливать, и этого будет достаточно.
Спасибо.
Будьте здоровы.
Действительно, мне кажется, очень просто определить, православный человек или нет, можно у него всегда спросить.
Как сложно.
Еще один такой вопрос хотел бы вам задать. Дилемму, которую не раз приходилось слышать. Есть точка зрения, что болезни посылаются нам ради исправления, ради искупления грехов. И в связи с этим крайняя позиция, что поэтому и лечиться стало быть не нужно, потому что когда человек раскается, искупит грех, болезнь должна пройти сама собой. Вот как бы вы это прокомментировали?
Я думаю, что люди из крайности в крайность переходят. Либо думают, что только пойдут только к врачу и получат волшебную таблетку от всех болезней, либо наоборот, пойдут к священнику и будут в Бога веровать и получат,
не будут болеть вообще.
В данном случае человек должен для себя определять и духовные, душевные начала, церковные, и телесные болезни. Ведь врач, по сути, тот человек, который облегчает страдания человека. Он призван Богом облегчать страдания. Священник призван Богом, чтобы помочь человеку найти путь к Богу.
Ну, в принципе, и тот, как сейчас Анатолий Геннадьевич сказал, инструмент в руках Божий.
Да, два крыла одной птицы. Человек должен и сочетать, пойти в церковь, взять у священника благословение на лечение, например, и пойти к доброму врачу православному, который поможет ему исцелиться от телесной болезни. Связь греха и болезни, грех. Многие говорят, что Господь дал за грехи мне вот такую-то болезнь. Пойду покаюсь, и все, и опять я вылечусь. Такого тоже не бывает. Как грех является таким длинным путем человека, грех – это болезнь, это те условия, которые Господь создает для спасения человека. Главная цель, все забываем, у Бога – это привести душу человеческую к спасению.
Когда то есть, собственно, не здоровье, как самоцель.
Да, когда человек четко осознает, что это определенный путь создания условий Богом для человека, для спасения души человека. Когда эти условия создаются, Господь, можно задавать вопрос, например, в чем Господь этого забрал из жизни, а вот этого оставляет человек. Значит, Бог определяет, Бог есть любовь, Бог есть милосердие. Значит, Бог определяет, что человек еще не готов уйти из этого мира, чтобы как максимально получить добрую награду на том свете. Поэтому нельзя сказать, что вот прям грех четко, вот ты согрешил, все, ты болеешь, ты умрешь. Нет, так, наверное, грубо все-таки. Болезнь и грех, конечно, имеют взаимосвязь. Болезнь является следствием греха. Сначала нужно попытаться избавиться от греха, и потом Господь поможет с помощью врачей избавиться от телесной болезни.
Еще один у нас есть звонок. Давайте послушаем. Алло.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Анна Ивановна.
Да, Анна Ивановна.
Я хотела вот доктору сказать, не получится ли у нас так? Врачей вот в этом сообществе на одной руке можно сосчитать, а наши пациенты, вот публика, наше население воспринят это так, вот как женщина позвонила первая и говорит, вместо терапевта, у которого большая очередь, я вот хочу прийти, она хочет прийти просто как врачу, чтобы пройти якобы без очереди, раз там такие самые золотые, добрые люди, вот, и получить все. И, в общем, если все пожелают к этим четырем врачам прийти, то они, собственно говоря, не получат то, что им хочется, и они воспримут это как что-то отрицательное. Вот, люди не понимают основы всего этого, потому что никогда этого не было. И вот поэтому я боюсь, что доброе дело вот так вот будет сопровождаться сплошными обидами.
Спасибо большое за звонок, действительно дискуссия.
А вот вопрос-то в чем?
Алло. Что все обращаться будут только к православным врачам,
и
не всем сможем помочь.
Ну, давайте так. На самом деле, правильно обратила внимание на первый звонок. Я и уточнял, так запрос-то медицинский, а не духовный.
Административный.
И я уже не стал комментировать в эфире. По сути, это вопрос к Минздраву.
Ну, в общем-то, да.
А не к нам. Как мощной организационной структуры медицинской помощи нашему населению. Но мы не можем и не будем отказывать в помощи всякому страждущему и оказывать ее будем по тем силам, которые у нас есть. Сверх сил мы не сможем оказать. Вот эта передача как раз и выпускается для того, чтобы люди понимали. Правильный вопрос. Многие могут не понимать и обижаться, но обида – это тоже несовершенство человека. Поэтому я думаю, что мы сможем так отвечать человеку, чтобы у него не возникало обиды, Если даже мы и не окажем помощь, мы же не все можем в этом мире сделать. А то, что можем, может быть, мы подскажем платную клинику, где можно пройти такое же консультирование. Или мы можем связаться, например, с тем главным врачом по территории, к которой она относится, и что вот она не может прийти. Ну, масса, может быть, и организационных вариантов, и каких-то других.
А потом, наверное, все-таки это часть деятельности общества православных врачей, помощь нуждающимся. Получается, что как бы сообщество организовывается, подменяя собой здравоохранение. Мы не подменяем. Сообщество организовывается как общество врачей для выработки православного подхода к врачеванию.
Ко всей медицине.
Да, конечно, мы и сейчас по возможности наши врачи оказывают очень много добрых дел, делают, оказывают помощь нуждающимся. В частности, в Богодельне, например, это Свято-Троицком монастыре города Пензы. Многие врачи, которые не входят еще в наше сообщество, например, много моих знакомых, которые говорят, да, мы еще не участвуем в этом, но я делаю добрые дела, человек говорит, по мере своих сил, своим соседям, своим знакомым. Вот. Многие обращаются к нам с Анатолием Геннадьевичем. Мы по мере силы возможности перенаправляем людей или просим помочь оказать медицинскую помощь, особенно тем людям, которые являются прихожанами наших храмов, которые работниками являются наши храмы долгие годы. Вот. Но это не сама цель помощи нуждающимся. Это каждый человек может получить и квалифицированную помощь в любом медицинском учреждении. Цель все-таки главного сообщества – это объединение православных врачей, а дальше уже как следствие оказание какой-то реальной такой практической помощи.
Ну, то есть, именно речь не о том, чтобы какую-то отдельную православную поликлинику.
Да, поликлиника, во-первых, говоря. Это невозможно. Это такие примеры существуют только в Санкт-Петербурге, в Москве, и то с очень ограниченными возможностями, потому что является тут много препятствий и зданий, и квалифицированный персонал.
Ну, собственно, это вообще совсем другая
оборудование
задача.
Совсем другая цель, другая задача. Наша задача – объединение всех тех добрых врачей православных, которые уже есть, в одно сообщество под эгидой вот Русской Православной Церкви.
Ну и в какой-то мере показать, что вот это объединение и такой православный подход в медицине, он дает больше эффекта, чем если это просто техническое или механическое врачевание.
Еще один у нас радиослушатель дозвонился. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот скажите, пожалуйста, вот желательно, многие даже просят, чтобы в каждой больнице бы уголочек какой-нибудь отвели, чтобы где помолиться. А то ищешь, и никак не найдешь. А перед людьми неудобно молиться.
А в какой у нас больнице нет молитвенной комнаты?
Во всех больницах нету уголка такого.
Нет, у нас есть.
Нет, некоторых
Захарьева в этой больнице. Шестой больнице нет.
В шестой больнице действительно нет сейчас молитвенной комнаты.
Нет, потом еще какой-то я приезжала в больницу, но нигде нет такого уголочка. Вот. Только вот в одном уголочке у вас там где-то есть помолиться, а вот во всех больницах нет.
Спасибо вам за вопрос.
Да, давайте спасибо. Расскажем, в каких у нас
я хочу вам сказать, что в большинстве больниц у нас все-таки есть молитвенные комнаты и храмы. Это прежде всего в областной больнице, сейчас психиатрическая больница. В онкологическом центре есть храм святителя Луки в самом здании и рядом храм святителя преподобного Пимена Угрешского. У нас нет только в больнице Захарин, но этот вопрос прямо на данный момент по благословению Владыки является сейчас решается. То есть
детская областная больница, областная
Ксении Петербургской и в самом
в доме ветеранов. В доме ветеранов тоже есть Василий.
У нас нет единственного согласия только, но этот вопрос тоже решается. Знаете, является таким больше практическим подходом, чтобы здание, комната или эта молитвенная была удобной. В железнодорожной больнице у нас есть молитвенные комнаты, поэтому у нас в большинстве поликлиник, больниц есть молитвенные комнаты, где человек может помолиться. В основном в каждом храме каждое утром и вечером читаются вечерние утренние молитвы, читается акафист Матери Божией Всецарицы или Исцеление. Поэтому если такая возможность у вас есть, то вы можете в любой храм, в принципе, можете посетить.
Ну и будем надеяться, в ближайшее время действительно во всех уже абсолютно больницах появится у людей.
И еще я хотел бы добавить, чтобы был запрос не только как просьба сделать, а чтобы вы и сами просили главного врача, конечно, нашего владыку,
да,
министра здравоохранения. Почему же вы думаете, что только вот мы должны, ну, как бы вот такую заботу проявлять обо всех, а вы хотя бы о себе попробуйте проявить эту заботу и смотришь, если наберется несколько человек, уже будет польза.
Уже руководство больницы или Минздрава будет реагировать, прислушаться. Следующий звонок у нас. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Анатолию Геннадьевичу. Вот сейчас уныние, депрессия, затянувшаяся болезнь века. И, слушая передачу, поняла, что, в общем-то, консультации все равно необходимы, хоть какой-то там духовный труд совершается личный, но консультация специалиста, врача нужна, где можно вот получить.
Я вам сразу перечислю, где. Это
лично вашу.
Тогда запишите номер моего администратора 74-33-30.
33-30.
Да.
Спасибо вам большое.
Ну, да,
спасибо за передачу, Евгений, вам и всем участвующим.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Используйте.
Ну, действительно, бывают и личные вопросы, конечно, такие у нас. Как по вашему наблюдению, меняются ли люди во время болезни? Раскаиваются, задумываются, не знаю, озлобляются, может быть, как вообще это происходит?
Я не могу сказать, как Анатолий Геннадьевич, со стороны священника. Много лет приходил служить при областном онкологическом центре в Свято-Елизаветинском духовно-попечительском центре. Конечно, страшная болезнь, диагноз страшный, вот. Многие люди обращаются к Богу, обращаются к церкви. Как говорит святейший патриарх, у него есть замечательные слова, когда-то мы были на съезде в Москве, он говорит, терпение бывает двух видов. Терпение бывает со смирением, когда человек терпит, но спокоен и благодарит Бога за все в жизни. Бывает терпение, скрипя зубами. Еще больше появляется раздражение, появляется злость, появляется озлобление. И человек, помимо того, что и так уже имеет телесную болезнь, да, еще превращает ее и в душевную болезнь. Поэтому это терпение, которое, скрипя зубами, оно еще больше расстраивает человеческую природу. То есть человек себя уже разрушает и внутренне, и внешне. Человек, который проявляет терпение со смирением, да, благодушно все воспринимает. Воспринимает как волю Божию. Воспринимает, начинает оценивать свою жизнь. Говорит, ну что, да, пришел момент моей жизни, что нужно помолиться, нужно вспомнить свою жизнь, можно привести какие-то свои дела в порядок, да. Опять тяжелые заболевания, это не приговор еще в наше время. Если человек, о котором еще и святитель Лука писал, говорил, что бывают такие исцеления, что дух, психология предобладают над телом. И в каком-то смысле физиология уже представляется, что невозможно человек там имеет гангрену, еще какие-то тяжелые заболевания, да? И духом, восставая, исцеляется. Этого никто не сможет объяснить. Ни наука медицины не сможет. Мы сможем это объяснить только волей Божией. Слава Богу, что люди исцеляются. Поэтому каждый человек опять для себя выбирает, каким путем ему идти.
Я вот в двух словах по этому поводу скажу, что да, есть два пути. Или развитие, или деградация. И болезнь – это то испытание, в котором человек этот выбор делает. Я могу массу примеров привести как одного плана, так и другого. Вот буквально полминутки была одна семья, умирает ребенок. Приходит, ну вот как по вопросу уныния вот этого. И раздрай полный. Начинаем немножечко работать. Те мои силы, которые были, я им какой-то импульс придал. И дальше они стали ходить в храм. Сейчас эта семья, ну, просто светится. У них появился еще один ребенок. И они счастливы. И нет ни уныния, ни печали. А ту трагедию, которую они перенесли, по сути, дало им спасительный импульс на возрождение крепкой, православной, нормальной семьи и демонстрации примера нормальных семей в нашем обществе. Если уж вот так дальше-то.
Потом, часто вот мы в жизни унываем. Хочу еще один пример. У нас, наверное, заканчивается время. Привести на памяти много молодых пациентов, к сожалению, детского отделения онкологического. И Валентина Дмитриевна Коврижных, старшая сестра милосердия, поблагодарить хотелось бы ее за многие труды, бескорыстные труды, которые она несла и несет. И вот когда с ней регулярно приходили по субботам или по воскресеньям причащать детей, вот многие отроки или отроковицы, прям хочется сказать, бежит по коридору уже там, очень уже знаем, что тяжелый, там все, говоришь там, как дела так бодро? Он говорит, хорошо. Я говорю, да чего же у тебя хорошего? Ты еще сколько до вылечится, сколько времени еще нужно? Ребенок радуется тому моменту жизни, что он на ногах, что он светит яркое солнце, что с ним рядом родные и близкие. Вот. И вот от этого человек воспринимает счастье. А у нас многие в жизни, когда еще совсем ничего плохого в жизни нет, появляется какое-то уныние, какая-то слабость, какое-то раздражение. Вот. Вот у людей, которые преодолевают такие сложные этапы жизни, такая яркость, такой подъем. А если сравнивать нас с ними, так у нас вообще все, слава Богу, по сравнению с этими молодыми людьми, которые находятся на исцелении. Вот такой пример. Они всегда говорили хорошо. Когда оставался, может быть, день-два до окончания жизни.
Так слава Богу за все.
Да, слава Богу за все. Очень сильные, яркие дети. А мы еще о чем-то как-то вот расстраиваемся, о чем-то переживаем в нашей жизни. Слава Богу за все.
И задача врача, в том числе как раз и православного врача, дать вот этот вот правильный настрой пациенту.
Да, помочь человеку выбрать спасительный путь. И духовный, и душевный, и телесный. Насколько у нас есть силы и возможности. А совместная работа с церковью, с батюшками, конечно, усиливает это. Отсюда мое осознанное решение прийти в помощь для организации этого общества, для того, чтобы мы улучшали свою жизнь, насколько это возможно. Не просто требовали от президента и правительства, чтобы нам оборудование, зарплату и все остальное делали, а мы сами по себе должны, каждый на своем месте, творить это добро по мере сил, возможностей, талантов и дарований.
Спасибо большое за беседу. Мне остается только напомнить, что сегодня у нас в гостях были Ермонах Федор, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с учреждениями здравоохранения, и Анатолий Геннадьевич Загребаев, руководитель Пензенского общества православных врачей. Как обещали, постараемся в ближайших программах информировать о деятельности вашего общества, о том, когда вы встречаетесь, как можно с вами связаться, как можно с вами пообщаться и вступить тоже, естественно, православным врачам в ваше общество. Ну, а наша программа на сегодня подходит к концу, и в завершение я предлагаю вашему вниманию рубрику «Слово пастыря». Завтра напомним прощенное воскресенье, воспоминания Адама в изгнании из рая, последний день перед Великим постом. И в связи с этим я предлагаю послушать проповедь одного из самых замечательных русских пастырей современности, председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерея Дмитрия Смирнова.
Слово пастыря.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В этот день Святая Церковь вспоминает Адамово изгнание. В силу того, что Библия в своих первых главах имеет такие тексты, которые приточное значение в глубине себя содержат. Потому что то, что было до грехопадения, это было вне времени. И Адам, и Ева, и все живые существа, которые создал Бог, они жили совершенно по другим законам, которые нам непонятны, потому что у нас нет такого опыта. И поэтому святой пророк Божий Моисей вынужден был прибегать к образам. И вот один из этих образов – это изгнание Адама из рая. На самом деле, конечно, Адама никто из рая не изгонял, кроме него самого. Он нарушил взаимоотношения между собой и Отцом Небесным. И это привело к тому, что он не мог уже пребывать в раю, потому что там Господь пребывает, а Адам стал от него прятаться. Понятно, что в таком состоянии это невозможно, потому что нарушено было доверие между Отцом Небесным и первой семейной парой. Потому что человек – это не есть Адам. Человек – это есть первая семья. Бог создал человека как семью. Вот. Но человек, чтобы быть способным на любовь, получил от Бога свободную волю. И он воспользовался ею, этой свободной волей, во вред себе. Но Господь не до конца отверг первую семейную чету, но наоборот, дал надежду. И вот мы живем в эпоху, когда эта надежда осуществляется с пришествием на землю Сына Божия, уже нового Адама. И очень многое человеку нужно в своей природе восстановить. Вот в частности о трех таких очень важных вещах повествует сегодняшний отрывок из Евангелия. Господь говорит: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваши». Ну, это нам всем понятно, что такое прощать, потому что, ну, вот когда два человека в ссоре, восстановить отношения может только взаимное прощение. Начать как бы отношения с нового листа. И также и взаимоотношения человека и Бога. Но в силу утраты рая человек перестал видеть Бога. Но свойства, которые нужны для общения с Богом, они по-прежнему непреложны. И главное это свойство – это кротость, смирение, незлобие, любовь. Поэтому если человек имеет на кого-то что-то, то понятно, значит, в его сердце есть нечто, что не дает ему возможность вступить в общение с Богом. Потому что, несмотря на то, ну, какие безобразия мы с вами выделываем на протяжении всей своей жизни, вольно или невольно, сознательно или бессознательно, Господь, Он не меняет отношение к нам. Продолжает нас любить и готов нам простить, если будет с нашей стороны покаяние. То есть изменение вот той жизни, в которой мы живем. И даже радуется этому. Ну вот если мы хотим быть детьми Божьими и опять наследовать жизнь вместе с Отцом Небесным, мы должны в это же прийти устроение. А это возможно только через ближних. Потому что с Богом непосредственно мы уже общаться не можем. Только через молитву. Вот и то часто у людей не бывает полной уверенности, да, а слышит ли меня Господь или нет, веры на это не хватает. А вот с ближним тут все понятно. Но взаимоотношения с ближним должны быть такие же, как и взаимоотношения с Богом. Если в сердце хватает кротости, любви, значит, сердце пришло в необходимое устроение. Поэтому прощение или непрощение – это не юридический акт. Примирение сторон, печать, нотариус, договор. Внешне всегда может быть. Нет, это все здесь не подходит. Только внутри себя. Некоторые говорят: ну я так простил, но все-таки вот у меня такой осадок, и в общем не могу, общаться не хочу и прочее. Это о чем говорит? Значит, прощение неполное. Это не значит, что с тем, кого ты простил, необходимо обязательно общаться. Нет. С некоторыми людьми, даже с родственниками, общаться смертельно опасно. Поэтому вполне можно не общаться. Но мотив должен быть другой. Не недоброжелательность. Человек должен прийти в такое устроение, и вот постом мы должны сделать такие усилия, чтобы не было у нас к другому человеку недоброжелательства. Второе, чему учит Господь в этом отрывке, это пост. Не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Очень важно, чтобы любой подвиг наш малый и пост в том числе происходил в тайне от всех людей. Для того, чтобы Господь, видя наши тайные усилия, Он нам явно и воздает. Не меры дает Господь благодати Святаго Духа. Вот если же мы как-то перед людьми стараемся засвидетельствовать свою такую смешную праведность, то это грех фарисейства. Мы тогда отходим от этого, от поста неоправданными. Нужно прийти в состояние монтаря, когда человек пришел в такое устроение души, когда, исполнив все, говорит про себя: «Я раб есть негодный». А если человек хочет похвалы, хочет, чтобы заметили, хочет, чтобы его оценили, к сожалению, это не есть христианство. И третье, чему учит нас Господь: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровищ на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Это такие замечательные слова, которые, ну, все объясняют. Потому что любовь к Богу, она должна поглотить всего человека. Даже в Писании есть такие выражения у пророков, что Бог ревнив. Он претендует на всю нашу душу. Поэтому, конечно, человеку нужно и жилище, и еда, и одежда. Это совсем ни к чему ходить раздетым, особенно в нашем климате. Речь идет о другом. Чтобы ни к чему земному мы не прилеплялись, а прилепились только к одному единому Богу. И вот пост – такое время, когда мы можем это попробовать, отрешиться от этого, от всех таких земных пристрастий. И тем самым увидим, что это лучше. Потому что жизнь, она проходит, и все, что мы здесь на земле собрали, это все здесь останется. И тратить какие-то огромные усилия на то, чтобы это все приумножать, в этом нет никакого смысла. И Господь, попуская различные кризисы, пожары, попуская нам быть ограбленными, Он показывает нам это. Что, смотри, человек, вот ты старался, а вышло совсем не то, что ты хотел. Ибо не все то, что от тебя зависит, происходит в нашей жизни. А вот то, что ты собрал, какое сокровище духовное, это уж с тобой останется навсегда. Это нельзя отнять. Отец Иоанн Крестьянкин, помню, рассказывал лет 25 назад такой случай. Мальчик один в школу носил крестик, учительница обострилась: «Вот сними крестик». Он не снимает, значит, сорвали с него крестик. Он говорит: «Ну хорошо, но вот этот крестик вы у меня все не отнимете». «Да, деревянный, алюминиевый, пожалуйста». Но это ничего не меняет. Сняли с человека, не сняли. Крест все равно снял. Вот мальчик маленький был, но вот проявил такую, можно сказать, богословскую разумность. Потому что многие люди, ну, в отношении креста, который мы носим, ну, какие-то всякие у них излишние мистические и вредные переживания на этот счет, которые имеют исключительно языческий характер. Это очень жалко. Вот. А христианство исключительно духовная вера. Исключительно. Все то, что относится к материальной жизни, это тоже необходимо. Ну, необходим нам храм, необходимы иконы, облачения, книги. Но понятно, что не это христианство. Хотя это нам тоже все очень дорого, потому что это имеет к нему отношение. Но если все христианство превратить в храм, в книги, в облачение, в такой, в телесный пост, то мы, ну, только будем внешне исполнять правила, которые вполне хорошие, но не сделаем следующего шага к внутренней жизни. Вот очень важно постом постараться сделать этот шаг. Благословение Господне на вас, такую благодатью человека любим, всегда непресно и во веки веков.
Слово пастыря.
Программа «Мир православия» подошла к концу. Ее для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. В следующий раз мы выйдем в эфир уже в субботу первой седмицы Великого Поста, то есть ровно через неделю, как и всегда, в 12 часов 10 минут. Всего доброго!
Мир православия.